все вокруг живое, вибрирует, да? Все пытается привлечь к себе друга или подругу, но заканчивается тем, что привлекает к себе ворону или змею, или скорпиона. Так устроен материальный мир, что мы пытаемся насладиться в мире смерти. Поэтому наслаждение здесь крайне ограничено своими возможностями. Но так или иначе, пройдя разные формы наслаждения, мы все равно понимаем, что высшее наслаждение – это в отношении личности. И дружеская любовь, супружеская любовь, родительская любовь, то, что заложено в глубине нашего сердца, в итоге такая же природа, это природа Кришны, которая отражается в нашем мире. Кришна также наслаждается всеми формами расы, поскольку он рас-радж. Но мы знаем, что высшее проявление расы – это любовь разлуки. И именно в разлуке любовь себя, можно сказать, тестирует, проявляет. А если нет разлуки, чувства в разлуке, значит, любовь, собственно, она была ничем иным, как неким наслаждением. Но если есть некая подлинная привязанность, подлинное стремление к возлюбленному, тогда, может быть, в этом что-то было. И чтобы испытать это удивительное чувство переживания Радхарани, Кришна принял облик Шри Гауранги Махапрабху, похитив сердце Радхарани. Он спрятался в самом отдаленном уголке творения в мире материи, потому что именно здесь эта любовь наиболее востребованная, наиболее остро переживаемая. Вода в пустыне стоит бесконечную цену, вода в океане, ну, можно так сказать. Поэтому духовный мир – это океан любви. И для того, чтобы пережить это высшее состояние любви, Кришна принял эту удивительную форму золотого аватара, причем среди множества аватаров Господа, которые широко известны, такие как Рама, Нарсимха, Вараха, Чайтанья аватар, не является аватаром общепринятым. Почему? Потому что Гоура аватар или Золотой аватар или Према аватар приходит крайне редко, и его функция не поддерживать те или иные процессы в творении. Да, он приходит, чтобы пережить чувство любви, но творение пронизано любовью, без любви невозможно ничего. Как результат, любовь как результат рождения детей, но любовь как результат бытия. И поэтому в этом смысле ему нет необходимости, как Курма, поднимать веды, как Нарсимха побеждать демонов. И тем не менее, у него есть определенная лила, определенная деятельность. Он так же, как и все остальные аватары, по сути дела, в определенной степени связан с какой-то внешней деятельностью. Но его внешняя деятельность, она отличается от всех других божественных деяний, потому что даже его внешняя деятельность – это Кришна Према. То есть просто есть группа преданных, в обществе которых он переживает свои внутренние переживания. И есть удачливые души, которые обретают ту самую ценнейшую Кришну Прему, которая недоступна даже богам Вселенной, лишь только потому, что они каким-то образом попадаются у него на пути его преданных. И таким образом то самое, есть такая шлока известная, Анарпита Чарам Чарит, Круни Аватара, да, что то самое чувство, которое было недоступно даже небожителям, трансцендентным личностям, оно было принесено в этот мир Гаурангой Махапрабху, и оно было роздано без всяких условий на то. Да, то есть известный йогин Маркандея Риши, когда попал на землю Навадвипы после многих миллионов скитаний в океане, так получилось, что он получил благословение бессмертия. Но эти благословения привели его к тому, что весь мир умер, а он был бессмертен. И вот когда началась Махапралая, там 100 лет дует ветер, 100 лет жарит солнце, потом там все облака становятся черными, и в конечном итоге они проливаются в течение 100 лет. И часто, когда мы едем по горам, мы говорим, о, это рельефы океана, Раджастан, пустыня, рельеф океана, да? Когда-то был потоп на земле. И потоп описан в Библии и в других писаниях, но мало кто, кроме вед, знает циклы этих потопов. Да? Этот потоп длится 100 лет. И в конечном итоге 100 лет идет дождь, черные грозовые тучи, солнца не видно. И огромные волны, как цунами, затапливают весь мир, все материки расплавляются, Северный Ледовитый океан, Антарктида, да? Нету ледяных материков, вся эта вода находится в бесконечном, так сказать, такая огромная стиральная машина дождей, штормов, ветров. И Маркандея Риши, он плавал 100 лет в этом кошмаре, не мог ни утонуть, ни умереть, потому что попросил благословения быть бессмертным, но... Какова суть материстического бессмертия, если мир смерти, в котором ты будешь жить? Это еще страшнее, когда все твои друзья, близкие, все, что тебе дорого, будет уничтожено. В итоге, потеряв сознание, он обнаружил себя на удивительном острове, который не был похож на что-то мирское. И здравый смысл, интеллект Маркандеи подсказывал, что он знал прекрасное писание, он был йогом, нет на земле, клочка земли. Но это был Навадвип, который никогда не уничтожается. Это был некий трансцендентный остров. И его Сукрити прибило его к этому острову. И что только его благая удача, его заслуги, йоги тоже как бы поклоняются Господу, у них просто цель другая. Да, как бы. I like my own internal experience. Please do some yoga. Да, то есть поклонение Господу у йогов отличается от поклонения преданных. Йоги считают, что Господь, с помощью которого они достигнут какого-то счастья, но счастье – это ихнее счастье. А у Господа свое счастье, у меня свое счастье. Но преданные не разделяют такой мысли. Они считают, что счастье – это и есть быть с Господом. Это просто более совершенное, более тонкое счастье, которое недоступно нашему эгоистическому уму. Но, тем не менее, Маркандея задал корове Сурабхи вопрос, который пробудил его тем, что лизало его, так сказать, лицо и напоил ее своим молоком. Когда он соприкоснулся с молоком коровы Сурабхи, а молоко – это любовь, да, корова Сурабхи обладает божественной любовью, тут же в его сердце некая бхакти пробудилась, но, тем не менее, еще остатки, какие-то, так сказать, санкалпы, какие-то некие прошлые самскары. И он задал вопрос, где я? И тогда Сурабхи ответил ему, ты в Навадвипе. Эта земля не уничтожается во время Махапралая, не переживай. Она полностью трансцендентна, это земля Гауранги. И здесь совершается Гаура-баджан, здесь все поклоняются Гауранге. Но Маркандея спросил, а что необходимо делать, чтобы обрести Гаура-баджан? И корова улыбнулась и сказала ему, это не так, как ты думаешь, вот я сделаю там столько-то приседаний или столько-то постою на одной ноге или столько-то повторю мантру. Принцип этой земли – это милость. Поэтому нет ничего, что ты бы мог совершить на внешнем плане, но есть внутренний план. Да? Одни принимают милость, другие нет. Одни могут оценить милость, другую нет. Поэтому твоя удача привезла тебя сюда, чтобы ты мог принять эту милость. Да? А чтобы принять эту милость, ты должен отбросить какие-то свои прежние достижения. Это как ступень ракеты, которая вывела тебя на определенную орбиту, но в невесомости она не имеет никакого значения. Так Гуру Махарадж объясняет про карму и гьяну. Он говорит, что мы можем накапливать знания или накапливать какие-то благие деяния, но когда ракета нашего сердца выйдет на орбиту любви, то единственным двигателем будет только сама любовь. Никакие наши внешние действия, никакие наши знания не смогут привести нас к любви. Скорее, наоборот, они будут мешать, поэтому они должны быть отброшены. И в этой связи мы знаем, что Господь, Он же не просто пришел в этот мир, чтобы явить свои деяния, Он пришел со своими преданными, которых Он описывает в разных священных писаниях, и Он сказал, что пока в этом мире будут мои преданные, будет преданность. Санкиртана, огонь преданности поддерживается чистыми вайшнавами, нашими учителями, которые пришли из духовного мира, пожертвовали собой специально ради того, чтобы поддерживать этот костер, да, как у йогов есть такое понятие «дхуни» – священный огонь, и надо поддерживать «дхуни» – священный огонь. А мы здесь поддерживаем священный огонь санкиртана. Если мы не будем поклоняться Господу, воспевать киртан, предлагать Господу служение, через какое-то время мы станем материалистами, поссоримся все. Ну, как бы наше эго пропрет, как проростки на картошке, знаете, такие. Ну, вот. И мы уже не сможем так плавно разрешаться, они будут нас зацеплять. Мы будем этим недовольны, тем недовольны. И так постепенно мы можем потерять самое ценное и важное. Поэтому мы всегда должны приводить себя как парусный корабль. Да? Корабль, он не идет вот так, он идет всегда вот так вот. Или самолет, он вот так не летит. Он летит либо вниз, либо вверх. И поэтому пилот, он либо вжаривает газ, как бы, либо... Поэтому всегда идут тренды. И мы должны пытаться поддерживать себя и друг друга, чтобы мы помнили, зачем, ради чего мы здесь, какова наша цель. Это место очень благостное место, я бы сказал. Я, наверное, в мире таких мест, вот, побывав там в Америке, еще где-то, могу сказать, что вот такое место, чтобы... 10 минут от международного аэропорта и попасть в такую удивительную среду, где, ну, скажем так, живут такие личности, как Госвами Махарадж, Бхакти Лалита, это как вообще попасть в другой мир. И с другой стороны, нам, может быть, не хватает там социальной жизни, там, выехать, там, кофе выпить, там, посмотреть на экраны кинофильмов, там, пятого Шрека показывают, там, пойду в воскресенье схожу, оторвусь, да, там, или там, жух, приехать на рынок, выбрать себе резиновые босоножки, там, одни, вторые, третьи, все померить, понять, что ни одни не вставляют, и все равно вернуться обратно, как бы, в океан духовного существования, но проблема в том, что часто мы хотим занырнуть в океан божественного бытия, но поплавок такой, знаете, пенопластовый наших желаний, наших самскар, он не дает нам такого глубокого нырка, мы так немножко только голову опускаем, да, в санкирта, но проникнуть глубоко не можем. И такого плана духовная жизнь может проходить долго, может быть, миллионы жизней. И кто-то может сказать, в чем тогда суть, в чем смысл? Смысл состоит в том, что преданные, ну, те, кто обладают неким опытом духовной жизни, они не практикуют духовную жизнь, потому что они бесконечно офигенски в ней достигают успехов. Нет, они практикуют духовную жизнь, потому что они не могут не практиковать духовную жизнь. Это становится как внутренней потребности, фобии. И у человека вырастает привязанность к духовной жизни, и он в своей духовной жизни боится потерять Господа, поэтому у него тоже есть страх, но не страх перед Богом, как каким-то там злым существом, которое тебя должно обязательно поймать и наказать. А страх преданного состоит в том, что он не может оставить духовную жизнь. Он думает, это единственное, что у меня есть, все остальное меня не вставляет. И таким образом преданный, он живет между небом и землей. То есть он не удовлетворен ни там, ни здесь. Он еще не может до конца предаться Кришне. Ему еще не открыты ворота божественного мира. Да? Как бы. И с другой стороны, он уже не совсем голимый материалист, которого там наслаждают такие, ну, в общем, примитивные наслаждения, ну, или там тонкие наслаждения, да, потому что, ну, жизнь материалистов, она в целом построена на пережевывании жвачки, как говорит Шримад Бхагавати, Прахлад Махарадж, да, что жуют одну и ту же жвачку и пытаются из нее высосать хоть какой-то вкус, но вкуса не так много, как кажется, да. Хотя жвачка вроде бы сначала была какой-то вкусной, тем не менее, чувство обладает своей ограниченностью, да. А ум, каким бы изощренным, извращенным он ни был, в соприкосновении с какой-то духовной практикой, ум теряет ту самую вдохновленность материи. Материя, она так, скажем, уже не та. И поэтому все, что у преданного есть, это надежда. Надежда, как говорится, умирает последней, но надежда, вера и любовь – это те божественные ориентиры, которые будут не покидать нас, если мы будем пытаться находиться в обществе вайшнавов, в их энергии, как иногда мы можем быть в полном отчаянии, но когда мы слышим голос наших учителей, когда мы открываем, может быть, книгу Священное Писание или просто соприкасаемся с преданными, видим их удивительный характер, удивительную природу, мы проникаемся тем самым чувством веры, которая живет в глубине наших сердец, но она должна резонировать, да, как Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что Господь как солнце, святые как светила, такие как луна, планеты, которые отражают свет. А мы должны быть теми самыми звездами, которые светятся отраженным светом. То есть наш собственный свет – это свет отраженный, свет из божественного мира. И Шрила Бхактивинода Тхакура, он очень хорошо говорит, он говорит о том, что все, что мы воспринимаем, мы должны пропустить через свой фильтр. Что подлинный читатель, как говорит Бхактивинода Тхакура в своем выступлении, он пропускает через себя поток, но этот поток преломляется через его сознание, в нем появляются его внутренние вопросы. Это, да, поток истины, он начинает отражаться на нашу жизнь, на то, как мы, как нам прожить ее. И все эти удивительные вещи, они явлены в нашем учении, которое, по сути дела, мы можем честно сказать, оно не имеет аналогов. И в особенности оно не имеет аналогов в преломлении Шрилы Гуру Махараджа, потому что у Гуру Махараджа было зрелое понимание этого учения. Говорят, что Сарасвати Такур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, когда уходил из этого мира, он ушел достаточно рано, в 65 лет, в 63 года, в результате сердечного приступа. Но когда мы говорим, речь идет о гуру, речь не идет о сердечном приступе материалиста. Мы знаем, что его чувство разлуки с Радхарани, хотя было глубоко скрыто в его трансцендентной просьбе, но время от времени проявлялось. И в какой-то момент духовный мир был настолько востребован и должен был вернуться обратно, что его сердце не выдержало. Такая лила. Да, так. Он однажды говорил, что, ну, придя в этот мир, он пытался сделать Гауди Мат, строил храмы, проповедовал, но когда его видели неудовлетворенным, его неудовлетворенность была в том, что он говорил: я очень сильно неудовлетворен, что меня окружают одни только неофиты. То есть я принес самое высшее духовное сокровище, и мне приходится там какую-то абвагадейку рассказывать. Да? То есть, и действительно, я вот для себя понял такой момент, что если ты серьезно начинаешь, там, в основном на Западе, что-то говорить, проповедовать, у людей выпученные глаза, они просто отваливаются. А если ты проявляешь какой-то дебилизм, типа детской игры, там, встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг. Все как бы хотят играть. То есть, ну, такого серьезного, глубокого понимания люди не выдерживают. Это для них too much. Даже наше шоу по мирам, при этом говорят, некоторые говорят, это слишком чересчур. Я говорю, так это же детская дурь, путешествие по вселенной. Типа, шутки-прибаутки. Но люди чувствуют, что это не шутки-прибаутки, да, что в этом что-то есть. И поэтому на что нам остается надеяться, да? С одной стороны, ну, это важно, чтобы мы сидели, пытались нести это духовное знание другим, потому что тогда оно будет жить в нас самих. Когда мы говорим об этом, думаем об этом, концентрируемся на это, тогда это живет в нас самих. Но, с другой стороны, мы должны подумать там, готов ли народ принять вообще сознание Кришны, да? То есть вот, можете представить, да, там, в нашей многострадальной там, России люди скажут, ну вот нас там обманывали, здесь обманывали, там политики обманывали, попы обманывали, там эти обманывали, эти обманывали. Теперь мы готовы принять сознание Кришны. Ну, наверное, как какой-то апокалиптический результат. Да, то есть, когда люди уже дойдут до ручки и поймут, что ну, в их целях, идеалах нет никакого смысла. Может быть, какие-то люди скажут, нет, мы все-таки готовы принять сознание Кришны. А с другой стороны, очень важный момент такой, что только Господь может сам себя явить. Мы видим, что мир меняется очень быстро, в особенности с приходом сознания Кришны. Я всегда связываю именно сознание Кришны с приходом в мир технологий, компьютеров и всего прочего. Это произошло фактически в одно и то же время. То есть мы видим, что некая такая волна, где Господь, Он ускорил процессы, да, там появился интернет, появилась какая-то там невероятная связь, невероятная коннективити, да, то есть и мы видим, да, что мы с вами сидим в Чинмае, а наша проповедь сейчас, эй, привет, Харибол, смотрят какие-то преданные из разных частей мира, и в связи с этим мы можем сказать, это чудо. Еще 20 лет тому назад было невероятно, что в одной маленькой коробочке у тебя может быть интернет, телефон, телевизор, там вообще все, да? В одной маленькой коробочке. Сейчас эта коробочка вот стоит, и она есть в кармане фактически у каждого человека, а через несколько, наверное, лет вообще ничего, кроме этих коробочек, уже не будет, да? Российские ученые придумывали свой процессор, но он пока что уступает китайскому мобильному телефону. Такой фильм был «Fractal Sky», и там очень хороший такой, ну, такой, это фильм-пародия, по сути дела, как, ну, такая conspiracy theory, как фашисты живут на Луне, и к ним попадает туда негр, вот, и у негра в кармане мобильный телефон, и между немецким фашистским изобретателем, гением и негром происходит диалог. Ну, когда они его обыскивают, они говорят, а это что такое? Из кармана достает, он говорит, это мобильный телефон, типа компьютер. Они говорят, это компьютер, показывает мобильный телефон, показывает, вот компьютер. Это такое огромное создание, машина, которая считает, там, высчитывает. И действительно, невероятно необъятное казалось когда-то, сейчас для нас кажется очень, да, там 500 гигабайтов диск или там софт, который создает спецэффекты, да, невероятно, как это все произошло так быстро. Но ответ на это состоит в том, что все это заложено в сознании, по сути дела, компьютер – это то, что это некая попытка моделирования нашего внешнего ума, интеллекта, чувств, по большому счету, не более чем. И интересный такой момент, что где-то какие-то ученые разработали робота, по-моему, которого зовут Лиза. Слышали, да? То ли Лиза, то ли еще как-то. Как ее? И, в общем, короче, этот робот обладает достаточно недюжим искусственным интеллектом. То есть он может мыслить и... Ну, то есть он обладает способностью определенного мышления логического, да? И этот робот стал интересоваться религией, захотел принять иудаизм, стал спамить по всем синагогам, и все на синагоге его отшили. Причем там один еврей сказал, что ты же типа машина, а как же ты сможешь соблюдать субботы? Типа отключаться по субботам? Тогда как ты сможешь читать Библию и Тору? Ну вот. И, в общем-то, не знаю, почему робота привлек иудаизм, какой-то совершенно нелепый алогический вывод. Ну вот. Ну, вероятно, просто в робота заложили какую-то информацию, либо он может заниматься самообучением с помощью нейронных сетей. Но как-то до сознания Кришны робот не дошел еще. Но, по сути дела, когда это я прочитал эту новость, я подумал, интересная мысль. Можно создать искусственный интеллект, который сам себя будет, ну, как бы, развивать. Да, ну, за счет определенных алгоритмов, там, понятно. И даже этот интеллект может сам себя идентифицировать как некую личность и стремиться к какому-то совершенству в рамках того, что в него заложено. Но я подумал, где же тогда душа? Там, если бы робот принял сознание Кришны в процессе повторения Харе Кришны Махамантры, мог бы он проявиться как некая душа? Интересно. Еще более интересный вариант, да? То есть это машина, но в основе всего лежит сознание. И мой мистический вопрос, который я бы задал Шридхару Махараджу, если бы этот робот повторял святые имена и общался с вайшнавами, мог ли он проявиться как личность какая-то, да? То есть, ведь, душа присутствует во всем, везде. Но это отдельная тема для отдельного, может быть, разговора. Тот факт, что мы тоже с вами обладаем неким интеллектом, и этот интеллект является отражением нашей души. То есть, по сути дела, веды говорят, что душа спит в мире сознания сейчас. И мы лишь только поверхностно пытаемся пробудить свою душу. Что ж тогда действует? Ум, чувство, тело, как вы видите, да? То есть некая симуляция. И, безусловно, с помощью нейронных сетей можно обучить машину какой-то логике, мышлению, каким-то, что хорошо, что плохо. Но в Бхагавадгите Кришна говорит очень интересную идею. Он говорит, что одни слышат про душу, другие знают про душу, но третьи все не могут ее понять. И все-таки что такое душа? Да? Где она находится? А десятитысячная конского волоса, такой пример. Другой пример Шримад Бхагаватам, что луна находится в небе, а отражение колеблется в волнах. И отражение – это наш ум и чувство, проекция души на это тело. И поэтому, обладая некой проекцией души, мы начинаем совершать какие-то действия, какие-то функции. Мы живы только потому, что тело, ну, как бы душа – это же как проектор, она вообще на душу спроецировалась, на тело, и мы думаем, вот оно, тело, вот это я, давай наслаждаться, давай там, придумывать, строить какой-то мир вокруг себя. На самом деле, виртуальная реальность души-то, по сути дела, нету. Она просто спроектирована как сознание, понимаете, да, поэтому сказано, она там в сердце пребывает, но это же метафизически все термины. Это не то, что там ты будешь там скальпелем резать, резать, и найдешь в сердце маленькую капсулу. Ты не найдешь этого. Сознание, ему не нужна материя. Это как у нас есть тень, и наше тело, как наша тень, оно следует не за нами. Лишь только потому, что есть душа, есть это тело. И это тело, то, во что мы полностью погружены в процессе своего бытия, да, то есть обратили внимание, у нас настолько здесь все классно, круто прописано, придумано и сделано, что мы как бы постоянно принимаем окружающих за вечное, да, то есть, потому что я же душой пронизан, но мы имеем дело с аватарами. Такое интересное существование, да, и в конечном итоге, что такое материя? Это прах, некий прах. По сути дела, когда мы приходим на костер погребальный, да, мы видим кучку праха, то есть вот все, что микроэлементы, там, соединения, атомы, там, все без сознания, без влияния сознания, все это утрачивается, как некое облако пыли. Причем прах, он же такой однородный, еще он состоит. Вот это серое вещество, во что все превращается. Но даже это серое вещество, непонятно, что еще. Его еще можно разложить тоже на какие-то остаточные явления. И вот поэтому нам с вами, как бы, обусловленным живым существом, обусловленным телом, кажется, что обусловленность такая, непонятно даже, что это значит, но в целом, можно сказать, душа пребывает в плане чистого сознания, а здесь мы привязаны к этому телу через чувства, через самскары, через тонкие гиперсвязи, и мы не можем их разорвать. Но приходит Господь и дает нам возможность, ну, мы же можем стать наслаждающимися и повелевающими только в виртуальном мире, а в божественном мире только одно положение – положение слуг. Но пока нас это положение не особо сильно не привлечает, нас как бы привлечает положение господ. Мы даже друг друга называем там господин такой-то, такой господин, да, то есть, ну, чтобы чувствовать себя как бы, чтобы эго подпитать. Недавно видел выражение в Фейсбуке, есть такой хитрый еврей Лайтман. И он говорит, ну, такой каббалист, он каббалу за деньги продает, конечно, понятно, по-еврейски все, там бесплатно не пахнет ничего. Там, типа, если ты не заплатил за лекцию, значит, ты не оценил знания. Ну, вот. Больше можно, меньше нельзя. Но он говорит, там, типа, эго невозможно исправить, его невозможно, там, типа, трансформировать его. И он там про эго говорит. Я думал, что же он там скажет, в конце концов, умного про эго. Он так ничего не сказал. Тут типа, что его можно там задействовать. Но, ну, правда состоит в том, что действительно, что мы можем сделать с нашим эго? Эго – это ложное отражение себя в рамках этого мира. Это не только там у меня ложное эго, здесь у всех ложное эго. И я видел, как Гурудев в своей жизни, он вообще работал с эгом живых существ. Такой очень у него был такой нежный наркоз. Потому что эго – это самая болезненная часть «я». Эго – это тот самый хвост, да, незримый, на который, если мы наступим, то будет вообще полный пипец. Ну, вот. Но Гурудев как-то он так разруливал это эго. Даже не знаю, как у него получалось. Через терпение, через смирение. Так или иначе, эго – то, что разделяет нас с нами самими. Поэтому есть оболочка Вселенной, и каждая больше в 10 раз, чем другая. И одна из оболочек последних – это эго. То есть можно пройти там огонь, воду, там вот, ну там все эти всякие оболочки, ну, в Брихат Бхагаватам эти описаны, но оболочка эго, то есть ее можно не пройти, можно в ней identity такое как бы. Ну и эго дается нам как бы еще с геймплеем. Я вот понял, что там Брахма, он нифига не бесконечные творит формы. Они ограничены количеством. Есть уже разные типы живых существ, тел, разные типы менталитета, но все как краска текурила. Были когда-нибудь в понтонном магазине? Ну, там синий, красный, желтый, а текурила тебе показывают миллионы оттенков. Ну, как вот в компьютере, там, сколько, какой понтон. Да, ну, сколько их там цветов? Всего 16 миллионов цветов. Писания говорят, существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Но это на Земле, других планет больше. Ну, еще все понятно, там по мелочи. Флегматики, холерики, там такие психи, сякие психи, такие истерички, другие истерички. Там комплекс королевы, комплекс уборщицы. Такой комплекс, такой комплекс. Ну и в принципе, когда мы смотрим на жизнь, ну, такого материалиста, он же тоже очень простая жизнь. Там нет, там. Ну, не так много материалистов хочет быть революционерами, там, да, то есть в основном все хотят, типа, какое-то сало за щеку там, где-то забить там. Ну, то есть, если говорить о геймплеях, то мало вообще людей хочет быть героями, да, ну, по большому счету. Ну, так, казаться героями хотят все, но быть героями вообще никто не хочет. Там, куда-то идти, там, на амбразуру закрывать, какой-то частью тела там, да, там, или скакать впереди там с шашкой, хрен его знает. Вот. Не, ну есть, конечно, психи безбашенные, но героями тоже не назовешь, да, их просто назовешь дураками там. Или тем, кому уже деваться некуда. Вот. А таких осмысленных героев очень мало. Вот, поэтому consider, как говорится, что у нас с вами столько много, с одной стороны, столько много выборов, а с другой стороны, у нас выбор с вами крайне, он вот такой вот совсем. Я бы даже сказал, у нас вообще нет выбора. А какой у нас еще есть выбор? Ну, в целом, мы, конечно, все можем там разбежаться, устроиться на работу, кто в булочную, кто куда, там, кто побольше, кто там покруче. Можем повыходить замуж там, куча детей, там, ну, можем, там, что еще можем. Ну, можем совсем переехать куда-нибудь в пещеры, там, в Крым. Под санкции. Так сказать, готовиться к концу света. Но я бы хотел сказать, что в силу тех или иных обстоятельств, в целом наша удача, судьба нас свела здесь и сейчас. Понимаете, да? То есть вот мы здесь и сейчас. И мы должны попытаться это здесь и сейчас увеличить нашу божественную удачу. Потому что мы получили сукрити, мы можем его потратить. Ну, там, когда живое существо находится под влиянием там, гун материальной природы, там, жесткой кармы, там, все у него там все плохо, там. Его прессует жизнь, он попадает в сознание Кришны, все вроде такой ништяк, все кайфово. Но он думает, ну все, мои страдания прошли, надо наслаждаться жизнью дальше. Но это значит растрачивать свою удачу. Хорошие бизнесмены всегда вкладывают. Заработал, вложил, заработал, вложил. Тогда спрашивают, на чем он живет? Ну, на обороте, то есть на неких дивидендах. И также мы с вами, на чем мы должны с вами жить? Не на том, что мы вот какое-то сукритие обрели, и теперь мы его потратим, все. Вот. Мы должны жить вот на маленьком обороте. Конечно, жизнь, она будет все равно нас ставить на место, мы все равно будем приходить к какой-то своей обусловленной природе, без которой мы не можем существовать. Но при этом надо сказать, что наша обусловленность, она все равно будет по-другому восприниматься, если мы, ну, если нас как-то глубоко зацепило. Вот, и преданные – это, конечно, наше самое большое сокровище. В особенности здесь нам очень повезло. У нас там Бхакти-лалита, Госвами Махарадж, Судан Махарадж приезжает. То есть, по сути дела, мы, ну, можно сказать, там нигде в мире нет такой возможности, как у нас, в таком общении. Например, да, там одно дело жить там с Эйнштейном за стеной, а другое дело жить с Госвами Махараджем, который там, можно сказать, Эйнштейн с божественной точки зрения, да, то есть и мы можем слушать его и общаться с ним, и задавать какие-то вопросы. И даже неважно, там, понимаем мы до конца Эйнштейна, не понимаем. Все равно, как бы, быть в этом потоке, это очень классно, тем более у нас есть наша медиа. Не знаю, Девендра, это транслируется, то, что мы сейчас... А эти кадры, они куда? Вечный архив. Мы потом закатаем жесткий диск в силикон, выбросим его в океан с надписью для будущих поколений открыть и зарасшифровать, да? Я так понимаю, что зрители Ютуба никогда это не получат. Ну, я имею в виду при жизни, при нашей. То есть сами мы это никогда не сможем посмотреть. У нас просто такой хитро-масонский план. Готовим. Что в следующем творении вскрыли там флешку нашу и скачали весь наш контент. Ну, я надеюсь, что в этой жизни мы тоже сможем выпускать контент в YouTube и в интернет, потому что он нужен, конечно, людям. Джай, Гуру Махарадж ки джай. Если честно, я еще нахожусь в таком, как бы, в стиральной машине. Правда, уже не в режиме, а джим. Это было летом, а сейчас так уж. А потом начнется режим. Но в целом не так все страшно. Жизнь очень быстро проходит. Не замечаешь, как уже вот-вот пора умирать. В принципе, прикольно. Как Рамай. Рамай, конечно, дал дёру в духовный мир. Все так расстроились. Я-то знаю Рамая. Я просто понимаю, что... Сейчас его 6 человек не могут в храме заменить. Окей. На протяжении там 20 с лишним лет ни разу не опоздал на утреннюю программу. Почему? Ну, его нельзя назвать роботом. Приколистом был, велосипедистом. Да. Какие-то вопросы есть у кого-то? Ну, да, сознание обладает разными аспектами, но один важный аспект – это осознавать самого себя. Ну, есть как бы привлекательная очень идея, что сознание, оно может жить без тела. И эта идея привлекает имперсоналистов, что вот я вот везде, я вот во всем. Но Гуру Махарадж всегда говорил о том, что это начальная идея Брахмана. Гораздо более тонкая идея – это идея личности. Ну, например, ты можешь раствориться в любви, но чтобы любить кого-то, нужен объект любви выше, чем ты сам. Это объясняют вайшнавы, да? То есть, поэтому Кришна, который вроде бы Кришну все любят, возникает вопрос, а кого Кришна любит? Мозг говорит, ну, Кришна любит всех. Ну, да, но это, как вы помните, там фильм «Кинг-Конг», у которого на ладошке девушка сидела. Ну, что-то невероятно большое, невероятно маленькое. И поэтому, если говорить уже о том, что Кришна, он любит все, ну, всех живых существ, да, он обладает, но возникает вопрос, что выше, любить или быть любимым? И Кришна, он испытывает невероятное счастье от того, что его любят Радхарани. То есть, по сути дела, он любит все окружающее, она любит его. И она своей любовью растворяет, ну, как бы полностью все окружающее. Только потому, что она любит его. И поэтому без Радхарани невозможно обрести милость Кришны. То есть только через ее любовь мы можем прийти к любви Кришны. Это более тонкая идея, она более, ну, как бы, кто-то может назвать ее примитивной. Там на Бхакти-фесте был такой мужик, индус, ну, такой типа Адвейта, я Адвейта, там, Адвейта, вот, пустота, там, туда-сюда. Я говорю, слушай, ну, он меня что-то гнал, Пурген, я говорю, слушай, я говорю, у тебя жена есть? Он такой, ну, типа, да, есть. Я говорю, вот можешь себе представить, приходишь ты к своей жене и говоришь, там, ты для меня пустота. Она тебе как скалкой хрясь по голове. Ну вот, да, то есть, ну, я говорю, мог, я говорю, ты же, ну, ты ее полюбил, ну, там, ты жена, дети, да, вот, Адвейта. Я говорю, ну, в конечном итоге он тоже пришел к выводу, что, ну, просто это гонево красивое. Ну, потому что есть личность, но есть верховная божественная личность, то есть Пурушоттама, да, как, например, там, Кришна, вселенская форма, там, его ноги, это там, одно его живот, то есть, ну, даже во Вселенной. И мы не можем это представить, но хотя понятно, что в нас тоже, вот во мне есть миллионы бифидобактерий, там, во мне целые галактики, во мне миллионы душ, ну и что? Я живу при этом. Там, может, подпукиваю немножко, но галактики вращаются. Ну, я живу, это не мешает мне жить моей жизнью, да, там, хотя там какие-нибудь там глисты или там вирусы могут просить там жрать, дай жрать. Они, ну, хотят захватить меня, да? Ну, я пару таблеток там съел каких-нибудь и все. Ну, эти же там черви там или паразиты или там, не знаю кто, клетки. Они же не... Представляешь, там голоса кучи этих самых там тараканов у меня в голове. Там типа они все там... Ну, может, у кого-то есть такое влияние, да, может, это находится под влиянием своего кишечника, но, по крайней мере, ну, мы не можем сказать, что там это... И поэтому Кришна также, мы пребываем в нем, в его каком-то кишечнике, да, и, но Кришна не находится под нашим влиянием. Понимаете? То есть, если мы сейчас все встанем, будем говорить, там, Кришна, поверни налево, или, там, или подними руку, там, Кришна ни с того ни с сего, там, раз, руку поднял. Такого не будет. от того, что все микробы сговорились, они шепчут что-то ему там. Поэтому мы даже не, как бы не, ну, не являемся частичками в духовной реальности. Мы пока что взбунтовавшиеся, озлобленные маленькие там обусловленные души, которые, ну, там, типа, захотели порулить этим бытием, и нам дали этот мир. Ну, мы тут огребли, как бы, или еще огребем, я не знаю. Ну, но Кришна проявила нас милость. Ну, это, конечно, радует, так что Кришна проливает на нас милость. Если честно, что-то меня вырубает спать. Я, наверное, подганиваю, да, немножко? Ну что, Карпов сделал ход, после которого Каспаров задумался на 45 минут, да? Есть о чем подумать перед сном. Ну, поэтому Харидас Такур сказал Махапрабху, он сказал, если крошечное живое существо оставит этот мир, что произойдет? Ничего не произойдет. Мы умрем, ничего не произойдет. Только лучше будет. Но если это крошечное живое существо обретает преданность, то оно из ограниченного положения приходит в безграничное. И как бы преданность – это то, что является тем, что может привлечь даже самого Господа и обитателей духовного мира. Больше нам их нечем привлечь.